Южной Америке, в горах Андах, на границе между Чили с Аргентиной, стоит огромная скульптура Христа, вылитая из переплавленного оружия двух государств. Одна из памятных досок возле скульптуры представляет собой открытую книгу, на каждом из листов которой нарисованы женщины, символизирующие Аргентину и Чили. Надпись на латинском языке гласит: «Ipse est pax nostra, quo facit utraque unum», что в переводе на наш русский язык означает: «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно». Это послание к Ефесянам, 2 глава, 14 стих. Памятник Христу Искупителю был воздвигнут 13 марта 1904 года на перевале Бермеха в Андах, на линии границы между Аргентиной и Чили. Открытие памятника ознаменовало праздник мирного урегулирования конфликта из-за спора о границе между двумя странами, стоявшими на грани войны. Знаете, не все страны и не все конфликты заканчиваются подобно этому конфликту, когда страны примиряются, когда люди примиряются, и когда в честь этого воздвигается памятник тому, кто явился причиной примирения. Знаете, почему воздвигли эти две страны, причем у них не было каких-то разногласий, чтобы поставить именно памятник Христу? Почему они воздвигли памятник Иисусу Христу на своих государственных границах? Как вы думаете? Есть какие-то предположения?
Как напоминание.
Как защитник.
Как напоминание, как защитник. А я вам скажу почему. Потому что церковь и верующие, они сыграли ключевую роль в том, чтобы эта война, она не развязалась. Церковь, она, можно сказать, вмешалась в этот конфликт, который уже был в разгаре. И церковь явилась тем, кто примирил две страны, которые враждовали, две армии, которые были готовы, по сути, начать этот конфликт, который неизвестно, на сколько бы лет мог бы затянуться и сколько людей бы в этом конфликте погибло. Поэтому и церковь была инициатором, как прообраза того, кто является самым главным и самым лучшим примирителем. Именно церковь инициировала, чтобы поставить этот памятник в Андах. То есть это далеко вообще от всех населенных пунктов. Вот эта дорога, которая ведет к этому памятнику. То есть это высоко в горах, куда нужно добираться, ну, не один час. И они поставили этот памятник, и сегодня на годовщину вот этого события каждый раз там проходят различные мероприятия. И люди до сих пор, уже спустя больше 100 лет, они помнят о том, какую роль сыграл Иисус Христос в истории их двух стран. И одна еще из одних надписей, там несколько памятных досок, и одна из надписей, я так своими словами перескажу, она гласит так, что скорее Анды превратятся в прах, нежели Аргентина и Чили опять будут, ну, враждовать или будут в конфликте друг с другом. Знаете, это мог сказать, и это сказал один из священников, который тоже являлся инициатором установки этой памятной доски. То есть это говорили люди, которые верили в Иисуса Христа. И я хотел бы вместе с вами в начале этой проповеди Божьей миротворцы прочитать одно место Писания, но у нас будет ключевым. Это второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 по 20 стих. Если у вас есть Библии на телефонах или напечатанные, давайте вместе откроем, и мы прочитаем этих несколько стихов, и потом мы поразмышляем над ними. Апостол Павел пишет церкви, пишет верующим Коринфии. Он говорит: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом». Знаете, первое откровение, оно очень простое, оно очень ясное, и его легко увидеть в этом месте Писания, но оно очень важное. Я хочу его подчеркнуть для вас и для меня. Миротворец – это тот, кто сам примирился с Богом. Миротворец – это тот, кто прежде всего сам примирился с Богом, кто примирился со своим Создателем, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. В 18 стихе мы читаем: «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собой». Давайте мы повернемся к нашему соседу и скажем: «Ты Божий миротворец». Не знаю, чувствуете ли вы себя сейчас Божьим миротворцем, но Слово Божие и Господь Иисус Христос, Он вас примирил с собой для того, чтобы вы и для того, чтобы я, мы стали вот этими Божьими миротворцами. Однажды знаменитый ученый и богослов Блез Паскаль сказал: «В мире нет ничего более великого, чем Иисус Христос. А в Иисусе Христе нет ничего более великого, чем Его жертва». Возможно, вы скажете мне, что это Бог-миротворец, потому что именно Он являлся и Он является всегда инициатором примирения в любом конфликте. Как в конфликте между Ним и между падшим творением, точно так же и в других различных конфликтах, которые сегодня происходят на земле, и на уровне взаимоотношений людей, и на уровне взаимоотношений между странами и между даже группами государств. Знаете, я скажу, что невозможно примирить того человека, который не желает мириться. И хотя Бог, Он является инициатором примирения, но если вы, если я, если какой-либо человек, который услышит весть Евангелия, он не захочет примириться с Богом, вы его ни под какими там пытками, ни под какими там принуждениями, вы его не заставите примириться. Поэтому с одной стороны, Бог является инициатором примирения. Бог является миротворцем, который делает первый шаг нам навстречу. Но мы также являемся миротворцами, потому что мы откликаемся на эту Божью инициативу, и мы принимаем это примирение. Поэтому Бог, Он инициатор примирения, а мы участвуем в этом примирении, и без нашего отклика примирение невозможно. Знаете, хочу одну вам историю рассказать. Это реальная история, которая произошла, насколько понимаю, где-то вот на территории нашего бывшего Советского Союза. В одном дачном поселке загорелся дом. На втором этаже в комнате спала маленькая девочка. Родителей не было дома, мать заперла спящего ребенка в комнате, а сама пошла в это время в магазин. На пожар сбежались люди, примчалась и мать девочки. Но на верхний этаж попасть было уже невозможно, потому что лестница очень сильно горела. Шум разбудил девочку, которая выбежала на балкон и сразу поняла, в чем дело. Она бросилась тут же к двери, начала дергать ручку, но дверь была заперта. Девочка опять выбежала на балкон. Мужчины и женщины, которые стояли внизу, кричали ей и просили, чтобы она прыгала к ним в руки. Но она боялась и никак не могла решиться. Наконец прибежал ее отец, поднял руки вверх и попросил ее прыгнуть, уверяя, что он поймает ее и она не разобьется. Девочка в страхе прыгнула прямо в руки отца, который поймал ее, прижал к себе и стал крепко целовать. Знаете, точно так же Иисус Христос, Он является всемогущим Господом, но нам необходимо прыгнуть из мира греха в эти любящие руки своего Спасителя, своего Отца. Знаете, в Нем, только в Иисусе Христе, мы найдем мир с Богом, спасение и жизнь вечную. И следующее откровение, которое я хотел бы подчеркнуть в этом месте Писания, оно тоже очень простое, но я верю, что оно очень важное для вас и для меня сегодня. Миротворец – это тот, кто помогает другим примириться с Богом. Знаете, если взять понятие «миротворец» в этом мире, Это человек, который едет в страну, где происходит какой-то конфликт. Или едет куда-то в зону боевых действий, где две страны, допустим, воюют. И он старается различными методами, и военными, и невоенными, то есть примирить вот эти обе стороны конфликта. Он старается каким-то образом разрешить ту проблему, которая привела эти страны или этих людей к конфликту или к этой войне. Точно так же Бог рассматривает вас и меня, как верующих. Он рассматривает нас миротворцами, которые выступят вот этой стороной в том, чтобы примирять людей, которые еще не знают Господа, со своим Спасителем. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Там написано: «И давшего нам служение примирения». Знаете, миротворец всегда имеет того, кто посылает его с миротворческой миссией. Это либо какая-то организация, да, есть Организация Объединенных Наций, которая часто посылает различные миротворческие миссии. Есть Североатлантический альянс НАТО, который также посылает различные миссии, то есть от своей организации. Поэтому миротворец, он всегда является посланником кого-то. Бог дал нам служение примирения людей с их Творцом. Бог является инициатором всех миротворческих миссий, которые действительно являются миротворческими, не так называемыми миротворческими, которые действительно несут цель миротворчества в различные страны и в различные конфликты. Бог является всегда инициатором любой миротворческой миссии. И Бог сегодня призывает вас и меня откликнуться на этот призыв и стать его посланниками, стать посланниками примирения. Однажды мать Тереза сказала: «Если вы осуждаете людей», знаете, а всегда любой конфликт, он начинается с осуждения. Ты человека осуждаешь за его цвет кожи, ты человека осуждаешь за его религиозные убеждения, ты человека осуждаешь за его язык, ты человека осуждаешь за то, что он в чем-то не согласен с тобой, и на почве этого, да, разгорается очередной какой-то конфликт. И она сказала: «Если вы осуждаете людей, у вас не хватит времени на то, чтобы любить их». Человек, который осуждает, он занимает свое сердце осуждением, и у него нету в сердце места для любви. У него нету времени для того, чтобы любить других людей. У него нету даже желания в том, чтобы послужить своему врагу. В 1982 году, во время осады Бейрута, мать Тереза убедила армию израильтян и палестинских партизан прекратить перестрелку, чтобы дать ей время вывести 37 детей, закрытых во фронтовом госпитале. Ей говорили: «Вы лечите не причину, а следствие. Вы латаете дыры. Ваш труд тонет в океане проблем, которые могут быть решены только совместными усилиями на государственном уровне». Она не принимала такую критику и считала, что поступает в полном соответствии с буквой и духом Писания, где Христос сказал: «Я алкал, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Знаете, я даже не нашел, кто именно говорил эти слова матери Терезы, что она зря занимается тем, что она, ну, что она делает. Но зато до сих пор то служение, которое начала мать Тереза, оно продолжается даже спустя годы после ее смерти. Знаете, люди будут вам говорить: «Ты зря это делаешь. Ты зря пытаешься как-то вот повлиять на этого человека, как-то рассказать ему бой. Ты зря пытаешься вот этих людей помирить». Знаете, пускай вам это говорят. Это говорили матери Терезы, это говорили апостолу Павлу, это слышал Иисус Христос, что то, что они делали зря. Но Бог дал вам служение примирения. Бог не дал вам слушать тех людей, которые сами ничего не сделали, и они еще где-то вам палки в колеса ставят и говорят, что ну ты зря вот этим занимаешься, ты зря затеял и зря помогаешь этому человеку. Служение примирением – это проявление Божьей любви к людям через нас. У Господа нету других рук, кроме ваших и моих рук. У Господа нету других ног, кроме ваших и кроме моих ног. И он желает, чтобы наши уста также были наполнены словами примирения. Когда мы выполняем эту миссию, то мы имеем счастье от Бога, и Он называет нас своими детьми. Еще одну историю хочу вам рассказать. Однажды в одной аптеке произошла такая история. Аптекарь стоял за прилавком, и вдруг он услышал голос. «Много ли мира для сердца можно получить за 10 центов?» Аптекарь с удивлением посмотрел на маленькую покупательницу, едва достигавшую до прилавка, чтобы видеть через него. «Что ты хочешь?» – спросил он. «Мир для сердца матери, она очень больна, и ничто другое ей не поможет». «Кто сказал тебе это?» «Тети в пансионе говорили». «Сара!» – крикнул аптекарь в другую комнату. «Иди сюда! Здесь, наверное, что-нибудь по твоей части». В аптеку вошла молодая девушка. «Что вам угодно, папа?» «Здесь маленькая покупательница, которой я не могу помочь. Может быть, ты сумеешь?» Тон у отца был слегка ироничным. Сара с удивлением подошла к девочке. Девочка сказала дочери аптекаря: «Я хочу купить мир для сердца мамы за эту монету», — сказала девочка и протянула Саре 10 центов. На что дочь аптекаря, она сказала: «Пусть эта монета останется у тебя. Мир сердца можно получить без денег», — сказала на это Сара, одевая пальто и шляпу и положив в сумку Библию. «Я пойду с тобой к твоей маме, и мы увидим, чего ей не достает». «Безумная», — ворчал отец, когда она выходила из дверей. Покупатели приходили, уходили, и аптекарь продавал им лекарства, машинально исполняя свою работу. Но в душе у него все время звучали слова: «Мир для сердца, другое ничто не поможет. Мир для сердца можно получить без денег». Вот это нужно было ему самому. Через некоторое время вернулась его дочь, и он тут же ей с порога задал вопрос: «Смогла ли ты приготовить какое-нибудь лекарство для больной?» На что дочь ему ответила: «Ее лекарство было уже готово, и я рада, что она приняла его». «А что ты дала ей?» «Очищенное в крови Агнца Слово Божие», — тихо и серьезно ответила дочь отцу. На другой день отец сказал ей: «Я тоже принял лекарство, которое можно получить без денег». «О, папа!» — сказала радостно Сара. Маленькая девочка приобрела две души своей детской просьбой. На что папа ей сказал: «Я жертвую свою монету в 10 центов», — прибавил отец, вытирая слезы, застилавшие его глаза. Знаете, мир, который предлагает нам Иисус Христос, который Он приобрел нам на кресте, на самом деле его нельзя купить ни за какие деньги. Но этот мир, это послание примирения, оно нуждается в человеке, который бы как миротворец пришел бы к тому, кто нуждается в мире в сердце, и рассказал бы ему о Христе. Рассказал бы ему о самом великом примирителе, о том, кто примиряет страны, о том, кто примиряет непримиримых врагов, и о том, кто дарит мир в сердце. Мир не из-за того, что у тебя все в жизни хорошо, нету никаких проблем, а мир из-за того, что ты уверен, для чего ты живешь и где ты будешь, когда твоя земная жизнь закончится. Сегодня свидетельствовала моя мама, да, некоторые люди, они впадают в депрессию из-за того, что у них нету мира в сердце, и они не знают, куда они попадут в вечности. Из-за того, что они боятся смерти. И само упоминание о смерти и о том, что однажды мы все, рано или поздно, мы умрем, оно выводит людей из этого, ну, состояния спокойствия. Они теряют мир, они теряют вот эту уверенность внутреннюю, и они впадают в депрессию. И знаете, сегодня точно так же многие верующие несчастны и находятся в депрессии из-за того, что утратили призвание быть миротворцами. Подумайте об этом. Если вы по какой-то причине в своей жизни не имеете счастья, если вы по какой-то причине в своей жизни постоянно боретесь с суетой, постоянно с каким-то неустройством, возможно, вы тот верующий, который утратил призвание быть Божьим миротворцем. Почему я так говорю? Давайте мы вместе прочитаем один стих из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Там мы читаем слова Иисуса Христа: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Заметьте, есть здесь две такие истины в этом стихе. Маленький стих, но две истины. Иисус Христос говорит, счастливые люди кто? Которые являются миротворцами, которые несут послание примирения, которые сами примирились с Богом и которые пытаются другим людям послужить, чтобы они примирились с Богом и примирились друг с другом, если они в конфликте. И второе, знаете, очень важное откровение в этом месте. Господь Иисус говорит, ибо они будут наречены сынами Божьими. Знаете, Бог как отец. Это самый лучший отец, которого вообще можно иметь в этой земной жизни. И если мы хотим быть Божьими детьми, сынами и дочерями, что нам нужно делать? Нам нужно быть миротворцами. Мы будем иметь счастье, мы будем иметь смысл жизни, и мы будем иметь отцовство, самое лучшее, которое только можно иметь в этой земной жизни. Поэтому жизнь без смысла и цели – она всегда приведет к унынию и разочарованию. А миротворец, он имеет смысл и цель в своей жизни нести другим людям послание примирения. Знаете, порой мы чувствуем, что то, что мы делаем, наша работа, наш какой-то домашний быт, мы чувствуем, что мы вот это все делаем, все правильно делаем, а внутри все равно пустота. Бывает у вас такое? Бывает. У меня такое бывает. И знаете, почему такое бывает? Потому что мы вроде бы хорошие люди, мы вроде бы ходим в церковь, но мы теряем очень важную составляющую. Мы теряем вот это призвание быть миротворцами, там, где Бог нас поместил. В нашей семье, на нашей работе, в нашем окружении и куда Бог нас посылает, возможно, порой, когда Бог дает нам какие-то встречи даже совсем с незнакомыми людьми. И поэтому мы, не выполняя это Божье призвание, мы чувствуем внутреннюю опустошенность. Мы чувствуем себя какими-то неудачниками. Мы чувствуем, что что-то мы делаем не так, хотя вроде бы мы все стараемся делать правильно, любить своих детей, заботиться о муже или жене, помогать и, ну, там, хорошо делать свою работу, но при этом мы ощущаем внутри вот эту вот пустоту, потому что есть часть в нашем сердце, которая не заполнена той миссией, тем призванием, которое имеет для нас Господь. Знаете, многие конфликты начинаются из-за слов. Какая-то негативная информация или пропаганда, которая очень часто сейчас распространяется и по телевизору, и через интернет, она настраивает людей друг против друга. Но мы, как верующие, мы несем истину о Боге. Мы несем информацию, которая освобождает людей от власти греха, которая освобождает людей от озлобленности, от обиды, которая уже годами накопилась и уже там просто их придавила. И мы несем эту истину, которая освобождает людей от злобы и от неприязни. И следующее откровение, которое я хотел бы подчеркнуть в этом месте Писания, которое мы читали. Миротворец старается быть в мире не только с друзьями, но и с врагами. Вы, возможно, мне скажете, ну как можно быть в мире, или как можно стараться быть в мире со своими врагами? Я хочу вам просто одно место Писания показать, чтобы вы, ну, не подумали, что я что-то придумал, где-то пастор что-то так уже очень приукрашает. Апостол Павел говорит, это послание к римлянам, 12 глава, 17-18 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 17-18 стих. Там мы можем прочитать. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Знаете, обратите внимание на вот эти слова «если возможно». Кто-то может сказать, ну, значит, бывает и невозможно. Да, бывает невозможно. Есть люди, которые не хотят примиряться. Есть людям, которым нравится жить постоянно в конфликтах и ссорах. Но, знаете, это обращение не к этим людям. Это обращение к кому? К вам и ко мне. Давайте мы скажем своему соседу, это обращение к тебе. Если к вам тоже повернулись, то это к вам тоже относится. Да? Знаете, если возможно, давайте вместе скажем, если возможно, будьте в мире со всеми. Я не ошибся, со всеми или с некоторыми?
Со всеми
некоторыми. Вот так от Слова Божия оно очень легко там превращается. Но знаете, здесь написано именно со всеми. То есть мы должны стараться быть в мире со всеми. Понятно, апостол Павел, он был трезвым человеком. Он сам пережил гонение, он сам был гонителем. И он знал, что не со всеми людьми, когда ты говоришь даже истину, получается быть в мире. Но знаете, мы можем увидеть на его примере, что он старался, ну, по крайней мере, то, что от него зависело, быть в мире со всеми. Понятно, что тот, кто не хочет быть с тобой в мире, кому нравится враждовать, кто хочет тебя все-таки достать, упечь в тюрьму или еще что-то, ну просто, чтобы твоя жизнь она не была сладкой, как ему кажется. То есть он будет стараться все сделать от него зависящее, чтобы не быть с тобой в мире. Но ваша и моя ответственность. Это не ответственность вашего брата или сестры, хотя мы поворачивались, да, и говорили, и ободривали друг друга. Но это именно моя ответственность быть в мире со всеми. Моя ответственность быть в мире с моей женой. Моя ответственность быть в мире с моими детьми. Моя ответственность быть в мире с вами, с братьями и сестрами. Моя ответственность быть с теми людьми, с кем я по работе, да, как-то имею взаимоотношения. Моя ответственность быть со всеми людьми, которые даже, может быть, сегодня по каким-то причинам являются моими врагами. Моя ответственность быть в мире с ними. Знаете, Бог, Он призывает вас и меня. Он говорит, старайтесь быть в мире, а я помогу вам быть в мире со всеми, кто на самом деле захочет быть в мире с вами. И напоследок хочу одну историю вам рассказать. Людовик IX, который правил во Франции в 13 веке, уже в 12-летнем возрасте стал королем Франции. Пользуясь его несовершеннолетием, многие пытались сесть на его трон. Но его мать сумела отразить всех врагов ее сына. Когда же Людовик достиг совершеннолетия и принял руководство страной, то многие его противники бежали за границу. Причиной был тот слух, что король велел составить список всех бывших противников, и напротив каждого имени он поставил крест. И противники это объяснили себе тем, что они обречены на смерть. Когда королю было доложено, что его противники убежали за границу, то он велел своим слугам передать им, что они могут все вернуться на родину во Франции и жить в безопасности. А что касается крестов напротив имени каждого из виновных, то Людовик объяснил это так. «Крест не означает смерть моих врагов. Он должен постоянно мне напоминать о кресте моего Спасителя и прощении другим». Знаете, миротворец, Божий миротворец, он имеет самый лучший пример примирителя. Это Бога как миротворца, который отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий из нас, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Но также мы сегодня стоим вот перед этим выбором. Принять это служение, принять эту миссию миротворческую от Бога, чтобы нести служение примирения. А то место, которое мы читали, послание Коринфянам, говорит, что Он дал нам Слово примирения. А знаете, в чем проблема слов? В чем проблема слов? Если их не сказать, то что? Их никто не услышит. Если слова не сказать, их никто не услышит. Если послание примирения не сказать тому человеку, которому нужно примириться с Богом, как вы думаете, он его услышит? Он его не услышит. Поэтому Бог дал вам и мне служение примирения. Бог рассматривает вас и меня как участников в этой миротворческой операции, которая до сих пор не прекратилась, она продолжается. И она не закончится даже до дня пришествия Иисуса Христа. Вот уже когда Иисус Христос придет второй раз на эту землю, тогда эта миротворческая миссия, она закончится. Потому что будет великий суд, будет последняя битва между небесным воинством и между дьяволом и как бы его приспешниками. Тогда все, уже этот конфликт, он окончательно разрешится. Но до тех пор, пока мы живем на этой земле, Бог дал вам и Бог дал мне послание примирения. Бог примирил вас и меня с собою. Аминь? Аминь. И Бог дал вам и мне послание примирения, служение примирения. И я хотел бы, чтобы мы вместе встали для молитвы. И перед тем, как мы будем участвовать в хлебопреломлении, хочу одну коротенькую молитву совершить, пока наши левиты... Они выходят, давайте мы, церковь, склоним наши головы, и мы помолимся. Я не знаю, есть ли сегодня мир в вашем сердце. Я не знаю, как вы себя чувствуете. Чувствуете ли вы себя вот этим миротворцем, Чувствуете ли себя человеком, которому Бог дал вот это послание примирения? Но я хочу вместе с вами сегодня помолиться, чтобы Бог утвердил вас, утвердил меня в этом призвании быть миротворцами. В своем доме, на том месте, где вы работаете. Чтобы Бог употреблил вас и меня быть миротворцем в нашем обществе, которое постоянно на каждый выбор разделяется на два враждующих лагеря. И знаете, это будет постоянно происходить. Но Бог дал вам и мне послание примирения. И если мы поможем людям примириться с Господом, то даже если этот конфликт на уровне стран, как я приводил пример в самом начале, Бог силен применить даже враждующие страны. Даже страны, которые стоят на грани конфликта, на грани войны между друг другом. Бог силен примирить. Если мы как церковь, если мы как верующие, мы несем послание примирения. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты спас нас через Сына Своего Иисуса Христа. Ты стал тем Отцом, который выхватил нас из этого пожара, из этого пламени греха. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал все, чтобы мы были спасены, чтобы мы имели дар жизни вечной. И, Боже, мы сегодня соглашаемся в молитве, как церковь. Мы сегодня соглашаемся в молитве, как верующие. Боже, утверди нас, как миротворцев в наших семьях. Утверди нас, как миротворцев на наших работах. Утверди нас, как миротворцев, Господь, в нашем обществе, когда мы общаемся с нашими друзьями, соседями, знакомыми. Дай нам нести послание примирения. Пускай примирение придет в жизни тех людей, кто сегодня находится в конфликте, кто сегодня живет в обиде и непрощении уже годами, кто сегодня не разговаривает со своим мужем или женой. Боже, дай нам сегодня прийти к этим людям и принести им послание примирения. Дай нам самим принять мир от Тебя, который превыше нашего ума, который соблюдает все наши мысли во Христе Иисусе. Боже, благослови нас быть действительно миротворцами. Ты сказал, счастливы миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Дай нам, Боже, вкусить это счастье, когда мы являемся источниками примирения других людей с Тобой. Дай нам увидеть счастье, когда в наших семьях будет мир, из-за того, что мы являемся посланниками примирения. Дай нам, Боже, вкусить, что значит быть детьми Твоими, когда Ты, как Отец, заботишься о своем сыне и о своей дочери. Боже, дай нам действительно быть этими счастливыми людьми, которые вкусили, как благ их Господь. Благословляем Тебя. И, Господь, помоги нам сейчас, когда мы будем участвовать в хлебопреломлении, вспомни, кто является инициатором примирения между нами и между Тобой. Дай нам сегодня по-настоящему оценить тот подвиг, который совершил Иисус Христос ради нас, чтобы мы примирились с Тобой, чтобы мы не были рабами греха. Дай нам сегодня по-новому обновить это посвящение и сказать: Господь, я этот миротворец. Я принимаю Тебя призвание быть миротворцем туда, куда Ты меня пошлешь. Господь, мы сегодня открываем свои сердца, и мы просим, Господь, утверди нас в этом призвании нести примирение в этот мир. Утверди нас в этом, чтобы хранить мир в своем сердце и чтобы помогать другим людям примириться с Тобой. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.